Это «Эхо недели», пятничный итоговый подкаст на радио «Эхо Кавказа». С вами я, Кэти Бочаришвили, и сегодня вы услышите о том, как американский вице-президент совершил вояж на Южный Кавказ, но не заехал в Грузию, о том, как в Хельсинкской комиссии Конгресса США назвали Бедину Иванишвили ключевой проблемой грузинской демократии, и о том, как и за что абхазским оппозиционерам объявляют меры пресечения. Если все это вам интересно, настройтесь на волну «Эхо Кавказа». Тесные связи с Россией, Ираном, Китаем, враждебная риторика в адрес США – это малый перечень тех проблем, о которых говорили на заседании Хельсинкской комиссии Конгресса США 11 февраля. Американская госструктура по безопасности и сотрудничеству США с Европой обсуждала вопрос о растущем подавлении инакомыслия со стороны правящей грузинской мечты. Приглашенные эксперты, среди которых была бывшая глава NDI в Грузии Лора Торнтон, затронули те ключевые вопросы, которые в политике правящей партии создают угрозу развитию демократии и способствуют укоренению автократии. Мзия Парисишвили о том, как на это отреагировали в Грузии.
Лора, I would just ask you to talk a little bit about how we ended up where we are.
Хельсинскую комиссию для обсуждения вопроса усиления репрессий со стороны грузинской мечты против инакомыслия в качестве докладчиков были приглашены доктор Клэр Кайзер, старший управляющий директор McClarty Associates, Лора Торнтон, старший директор программ глобальной демократии Института Маккейна, Олеся Вартанян, научный сотрудник Университета Джорджа Мейсона. В Грузии особое внимание привлекли оценки Торнтон и Вартанян. Лора Торнтон, ранее возглавляющая представительство NDI в Грузии, главной причиной отката от демократии в стране считает почетного председателя грузинской мечты Бедину Иванишвили.
Многие считают, что упадок демократии в Грузии – это новый и стремительный процесс, но я бы возразила, его признаки появились гораздо раньше. Первая главная проблема существовала с самого начала.
Is Russian-made oligarch Bedzina Ivanishvili.
Бедзина Иванишвили – олигарх, разбогатевший в России, стоявший за созданием грузинской мечты и ставший ее первым премьер-министром. На мой взгляд, он никогда не был искренне привержен демократическим принципам и процессам. И, что наиболее важно, всегда был тесно связан с Россией, страной, где он скопил свое состояние.
По словам Торнтон, полномасштабное вторжение России в Украину стало моментом окончательного отчуждения от Запада и полного перехода Грузии к авторитаризму.
Georgia quickly came to Russia's aid, not Ukraine's.
Грузинское правительство быстро заняло позицию, которая больше помогла России, чем Украине. Страна остается важным маршрутом для России для обхода санкций, что вызывает особую иронию, учитывая, что Россия оккупирует 20% территории Грузии.
Лора Торнтон, опираясь на свой наблюдательский опыт за выборами, считает, что парламентские выборы в 2024 году в Грузии подверглись серьезной фальсификации. Партия «Грузинская мечта» сохранила власть, быстро остановила процесс вступления в Евросоюз и даже предложила запретить политическую оппозицию. Как представитель Института Маккейна, Торнтон отметила, что ее организация борется за журналиста Зива Маглубели и что в настоящее время в Грузии находится более 100 политических заключений. Многие из них ее друзья.
In contrast, Georgian Dream openly called China.
В то же время грузинская мечта открыто называет Китай и Иран друзьями, союзниками и партнерами. Например, существует фотография премьер-министра Ираклия Кобахидзе, стоящего рядом с представителями Хамас. Таким образом, изменилось восприятие того, кто является друзьями Грузии, а кто ее противниками.
Констатировала Лора Торнтон. В свою очередь, исследователь университета Джорджа Мейсона Олеся Вартанян отметила.
Члены грузинской мечты должны понимать, что они будут сталкиваться с нестабильностью до тех пор, пока не выразят готовность к справедливому политическому процессу и готовности передать власть.
По мнению Вартанян, без внешнего модератора политический кризис в Грузии трудно будет разрешить.
Несколько лет назад эту роль внешнего гаранта играл Европейский Союз, который использовал перспективу интеграции Грузии в ЕС в качестве одного из условий. Сегодня же руководство грузинской мечты открыто заявило, что в ближайшее время не будет идти по этому пути. Соединенные Штаты имеют хорошие возможности для того, чтобы сыграть свою роль в этой ситуации. The sanctions related to Mr. Bidzina Ivanishvili are one potential lever. Санкции в отношении господина Бедзины и Иванишвили являются одним из потенциальных рычагов для продвижения процесса. Эти санкции уже действуют, и они явно затрагивают основателя грузинской мечты. Их следует использовать стратегически для поддержки продвижения реального политического процесса в Грузии.
Заявила аналитик Олеся Вартанян. «Как мы и предсказывали, это было позорное заседание», заявил депутат грузинской мечты Леван Мачавариани. Он напомнил, что Тортон критиковала президента Дональда Трампа в США, а в Грузии поддерживала радикальную оппозицию.
«Эта вредная госпожа несла какой-то абсурд. Нас нельзя шантажировать никакими санкциями. И самый очевидный пример – это когда господин Бедзина и Ивнишвили фактически подвергся санкциям всего через 2-3 недели после начала войны в Украине и был лишен доступа к нескольким миллиардам долларов. И это никак не повлияло ни на господина Бедзину и Ивнишвили, ни на грузинскую мечту»,
отметил депутат Леван Мачавариани. В правящей партии деятельностью Лоры Тортон в качестве главы НДИ в Грузии стали высказывать недовольство только в последние годы. Изначально, придя к власти, грузинская мечта активно была вовлечена в процессы, организованные NDI. Эти мероприятия ставили целью способствовать политическим процессам по опыту западных демократий. Однако спустя годы, отказавшись от предоставления равных условий политическим оппонентам, правящая сила стала негативно оценивать деятельность данной структуры. Бывший посол Грузии в Бельгии и в Евросоюзе, один из лидеров сильной Грузии, Лело Соломис Амадашвили, слушание в Хельсинской комиссии считает важными по нескольким причинам.
Одним из важнейших аспектов, выявившихся в ходе этих слушаний, стало то, что Грузия, безусловно, является важной страной, в том числе с точки зрения транзитного потенциала. Но основной акцент был сделан на том факте, что Грузия занимает ведущую позицию в области демократического развития как партнер США в нашем регионе. Думаю, из этих слушаний следует, что если у этого правительства есть какие-либо иллюзии относительно дальнейшего укрепления авторитарной системы в стране в корыстных целях и одновременно надежды на изменение политики в Вашингтоне в свою пользу, то такой возможности, по крайней мере сегодня, для нее не существует.
Считает Саломе Самадашвили. Учитывая, что Тбилиси не оказалось в списке посещенных вице-президентом США Джей Ди Венсом южнокавказских столиц, слушание в Хельсинской комиссии по Грузии многие наблюдатели назвали позитивным сигналом, а противоречащим утверждением грузинской мечты о том, что она терпеливо ждет перезагрузки отношений с США, оппоненты власти сочли факт, демонстрирующий близость к иранскому режиму. 11 февраля, в 47-ю годовщину исламской революции в Иране, Тбилисская телебашня была освещена цветами иранского флага. Тогда же замминистра иностранных дел Лаша Дарсалия выступил с поздравительной речью в посольстве Ирана в Тбилиси, хотя еще неделю назад находился с визитом в США с целью налаживания отношений с американскими властями. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Внезапно или закономерно, но Южный Кавказ в эти дни оказался в центре большой дипломатии. Впервые по региону совершил тур вице-президент США Джей Ди Венс. Посетил Армению и Азербайджан, но не Грузию, которая долгие годы считалась главным союзником Вашингтона на постсоветском пространстве. Почему американская администрация делает ставку именно на Баку и Ереван? Это попытка добиться мирного соглашения между ними, борьба за транспортные коридоры между Европой и Азией или признак того, что региональная архитектура безопасности меняется? Означает ли отсутствие Тбилиси в маршруте Венса некое предупреждение Вашингтона, или это новый приоритет США – урегулировать дипломатический конфликт, а уже потом возвращаться к партнерству? Обсудим это за некруглым столом с экспертами из Азербайджана Шаином Гаджиевым и Армении Борисом Навасардяном. Для начала у меня вопрос к вам обоим. Это визит больше про безопасность, про геополитику, про конфликт или про экономику? Что в нем главное? И что нужно США от Азербайджана? Давайте начнем с вас, Шаин.
Ну, прежде всего, я думаю, что здесь больше геополитики, но также и все остальное. Я считаю, что США сделали довольно агрессивный шаг в сторону внедрения защиты, продвижения своих интересов на Южном Кавказе и одновременно ослабления здесь влияния и роли России. Главным итогом этого визита, я думаю, было решение дальнейшего продвижения проекта ТРИП, получение окончательного согласия сторон, я имею в виду и Баку, и Еревана на этот проект. И, судя по всему, были обговорены и решены многие другие важные вопросы. Прежде всего, это инвестиции в Армению, договоренности о продаже военного оборудования или снаряжения Баку, что до сих пор было невозможно. И в целом улучшение связей обоих стран с Соединенными Штатами. Если вкратце, вот итоги, главные итоги и цели этого визита я бы оценил так.
Да, вкратце, потому что о тех аспектах, которые вы затронули, я думаю, мы поговорим еще чуть пошире. А Борис, как видится ответ на этот вопрос в Армении?
Ну, я не могу за всю Армению говорить, но мое мнение, что Соединенные Штаты Америки при администрации Трампа пытаются установить новый характер во взаимоотношениях между странами. И в эти отношения, не будем называть это громким словом «миропорядок», вписывается также экономика, то есть экономические интересы Соединенных Штатов и конкретных компаний в Соединенных Штатах Америки, с которыми, безусловно, связана также нынешняя администрация. И наиболее такой отклик благоприятный для установления этих отношений Дональд Трамп увидел в лице руководителей Азербайджана и Армении. И этот отклик заключался в том, что его лидерство в установлении нормальных отношений между двумя странами были приняты и Пашиняном, и Алиевым. И поэтому есть заинтересованность у администрации Трампа развивать отношения именно с этими двумя странами, а заодно, как справедливо отметил Шахин, также укреплять свои позиции в регионе в целом. И все те предложения и все те проекты, с которыми приезжал вице-президент Ванс в наш регион, они свидетельствуют, думаю, о сказанном мною.
Шахин, вот вы уже начали говорить о том, насколько важен, как я поняла, для Азербайджана этот визит. Если говорить в общем, его рассматривают к Баку как переход к стратегическому партнерству с США? И какое место там занимает вопрос транспортных коридоров?
Дело в том, что Баку рассматривает стратегические отношения или считает стратегическими те отношения с теми странами, руководители которых поддерживают политику Азербайджана или признают ее. То есть при прежней администрации Байдена Америка считалась чуть ли не врагом. Во всяком случае, в официальной пропаганде звучало очень много критики в адрес Соединенных Штатов. И то, что происходит сейчас, это именно результат того, что с администрацией Трампа правительство Азербайджана нашло общий язык. Похожая ситуация была и в период первого президентского срока Трампа. А сейчас они как бы получили второе дыхание, и стратегические отношения будут сохраняться и развиваться и далее, при условии, что курс американской администрации не изменится и после Трампа. Что, в общем-то, вызывает сомнения, честно говоря. Поэтому в Баку, я думаю, стараются сделать так, чтобы ускорить этот процесс максимально и добиться максимума результатов до конца президентского срока Трампа. Вот так.
Главный бенефициар транспортного коридора ТРИП – Азербайджан, да. Армения, Турция или США? И стороны, или вообще стороны получают какие-то равные экономические выгоды?
Да-да-да, я забыл ответить на этот ваш вопрос. Значит, проект ТРИП, безусловно, крайне важен для Баку, но я думаю, что он также важен и для Армении. Здесь я немножко возьму на себя смелость оценить роль этого проекта для Армении. Надеюсь, Борис на меня не обидится. Я думаю, что в данном случае сложилась очень выгодная ситуация для правительства Пашиняна и для Армении в целом. Во-первых, он получил открытую поддержку со стороны администрации, и реализация данного проекта, как мы знаем, этому серьезно противится и Иран, и Россия, но при подобной политической и экономической поддержке реализация этого проекта в Армении становится не такой проблематичной. Я в данном случае имею в виду те силы, оппозиционные силы, которые этому противились. Это касается и финансирования, и давления, и предстоящих выборов. То есть сейчас, я думаю, что шансы правительства Пашиняна удержать власть, они повысились. Естественно, что для Азербайджана это тоже выгодно, потому что мы понимаем, что при смене, или вернее в случае смены правительства в Армении, то данный проект он окажется под вопросом. Его реализация будет намного затруднена. Поэтому в данном случае экономический и политический аспекты этого вопроса, они как бы объединены. Что касается экономической стороны, то создание альтернативных путей всегда было выгодно, всегда было приоритетом. И исторически всегда войны велись за торговые пути. В данном случае ТРИП будет одним из тех важных, серьезных торговых путей, за которые будут бороться и большие страны, и компании, и те бизнесмены, которые захотят иметь бизнес в нашем регионе. Вот так.
Угу. А можно сравнить ТРИП, например, с нефтепроводом Баку-Тбилиси-Джейхан, который вот в свое время изменил баланс сил в регионе?
По своему характеру, да, безусловно. Хотя, конечно, масштабы разные в данном случае. Но учитывая рост торговли Европы с Китаем, не секрет, что проект, который в свое время предложили китайцы, «Один пояс, один путь», он был рассчитан, направлен именно на то, чтобы ускорить, упростить, сократить сроки доставки товаров из Китая в Европу. То в данном случае ТРИП будет одним из элементов этого проекта. И он, учитывая, что бизнесмены любят считать деньги, сокращение пути – это означает сокращение расходов, рост прибыли, выгода, то, безусловно, это будет иметь большое значение. Но за всем этим следуют и другие вопросы. Это наличие альтернативных путей для торговли между Южным Кавказом и Центральной Азией. Торговый путь, который позволяет сократить дорогу, не везти товары через территорию России или через Индийский океан, он автоматически сближает экономики, интересы стран Центральной Азии и Южного Кавказа. То есть это будет еще иметь политический аспект в этом плане. Вот так.
Спасибо. Борис, ну, если вы не обиделись, то, значит, согласны с Шаином?
Ну, я считаю, что те договоренности, которые уже достигнуты, тот проект, который уже утвержден, делает основным бенефициаром, естественно, Азербайджан, поскольку Азербайджан получает наиболее удобный маршрут для объединения материковой части с Нахчеванским эксклавом. Дальше все будет зависеть от развития процесса. Если будут конкретные договоренности и обеспечение ими соответствующими инвестициями, что дорога продолжится через Нахчеван на территорию Армении, то в этом случае практически равноценным бенефициаром станет и Армения, поскольку мы получим на самом деле разблокирование коммуникаций, которое существенно облегчит работу армянской экономики, армянского бизнеса с зарубежными партнерами. Если же приоритет будет отдан и направлению из Нахчевана сразу в Карс, не доходя до территории Армении, то вторым бенефициаром станет, естественно, не Армения, а Турция, поскольку дополнительное, очень важное транзитное направление получит эта страна. Одним словом, в ближайшее время станет ясно, какой из этих вариантов будет более реалистичным, более осуществимым, и насколько в этом будет интерес основных игроков, без которых реализация этих проектов будет невозможной.
Но ведь армянские власти говорят, что это не коридор, а инфраструктурный проект. Если через территорию страны проходят иностранные грузопотоки, энергетика, коммуникации, тогда что будет с суверенитетом? Это обсуждается вообще как-то?
Это, безусловно, обсуждается, но я не очень понимаю, какое такое страшное содержание имеет слово «коридор», поскольку чисто юридической формулировки этот термин не имеет. То есть я воспринимаю коридор именно как возможность транспортного сообщения через территорию твоей страны. Пусть это называется коридором. Главное, режим управления этим коридором и кто конкретно является оператором. И да, здесь, естественно, возникают вопросы, связанные с суверенитетом Армении, поскольку понятно, что без зарубежных операторов Армения в силу отсутствия опыта в железнодорожном сообщении соответствующих кадров и навыков не имеет. Значит, все зависит от того, какие конкретно полномочия и какие функции будут иметь эти зарубежные операторы. Если эти функции будут ограничиваться чисто техническими вопросами и эффективным управлением, тогда, я думаю, для суверенитета проблем не будет. Если же к этому будут добавляться, это все будет отягчаться какими-то другими функциями, уже связанными непосредственно с суверенными правами государства, тогда мы можем говорить о определенных сложностях и вопросах, которые, безусловно, будут становиться предметами спекуляции во внутриполитической борьбе в стране.
Я хочу спросить о такой достаточно болезненной теме сейчас в Грузии. Шаин, что, по-вашему, отражает отсутствие Грузии в маршруте Дивенса? Вообще, можно говорить, что США сейчас видят ключ в стабильности Южного Кавказа не в Тбилиси, а в Ереване и Баку? С учетом, конечно, окончательного урегулирования армяно-азербайджанских отношений.
Вы знаете, я думаю, что у Трампа, у администрации Трампа, у него самого очень простое отношение к вещам. Я думаю, что просто он не видит в Иванишвили своего друга. Он не видит стремления грузинского правительства наладить отношения с Соединенными Штатами, потому что считает это правительство пророссийским. Вот и все. Все очень просто. Почему правительство Грузии не идет на это? Почему оно этого не хочет или не может? Другой вопрос. Но в данном случае политика американцев достаточно проста. Хотите быть с нами? Ради бога, давайте, идите, общайтесь с нами. Будем сотрудничать. А не хотите, то ради бога. Других причин, мне кажется, здесь нет. Потому что Грузия всегда была важным региональным игроком на Кавказе, как минимум. учитывая ее географическое положение, близость к Европе и так далее. Поэтому я думаю, что пока власти Грузии не проявят желания, интереса, не пойдут на какие-то определенные шаги, давайте не будем забывать, что Конгресс Соединенных Штатов принял несколько санкций против госчиновников Грузии. Звучали обвинения, резкие обвинения в адрес американской администрации. То есть двусторонние отношения, они испорчены. И пока они не будут исправлены, пока не будут сделаны конкретные шаги, судя по всему, визит Венса показал, что администрация американская не намерена предпринимать какие-то свои шаги. Во всяком случае, на нынешнем этапе. Вот мое мнение.
Борис, а вы как считаете, это какой-то сигнал Вашингтона для Грузии, дипломатическая тактика, или просто она неинтересна Соединенным Штатам?
Я не думаю, что есть какая-то страна в регионе, которая абсолютно неинтересна потенциально для Соединенных Штатов Америки. Просто, как правильно заметил Шаин, она исходит из того, что есть на данный момент. На данный момент, как я уже говорил, Алиев и Пашинян продемонстрировали себя как очень перспективные партнеры для США в новом характере международных отношений, которые они пытаются проводить. У Грузии на данный момент я наблюдаю какую-то инерционность отношения к некоторым вопросам, связанным с регионом. Эта инерционность обусловлена тем, что Тбилиси до сих пор все-таки ориентируется на то, что между Баку и Ереваном есть конфликт, и ориентируется на то, что есть серьезная угроза со стороны России, и есть оправданные претензии России на то, чтобы играть роль брокера в регионе. В любом случае у Грузии еще есть время, поскольку, я думаю, при всей интенсивности контактов между Баку и Ереваном, и Азербайджаном, и Арменией еще долго идти в отношениях друг с другом до достижения того статуса, который есть во взаимоотношениях между Грузией и Азербайджаном отдельно и Грузией и Арменией отдельно. Понятно, что в формальном, в правовом и во всех других планах Грузия с двумя своими соседями находится в гораздо более близких отношениях, чем Армения и Азербайджан друг с другом. В тот момент, когда отношения между Арменией и Азербайджаном станут уже ближе к характеру отношений Грузии с этими двумя странами, я думаю, там начнут вольно или невольно пересматривать свое отношение и свою вовлеченность как третьей стороны во всех этих процессах. И тогда, я думаю, будет несложно и Иванишвили, и любому другому руководителю вашей страны подружиться с Дональдом Трампом. В конце концов, из детского сада Дональд Трамп дружит с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. Он даже уже, когда обнимался с ними, не до конца понял, как называются страны, которыми они руководят. Поэтому все происходит очень быстро. И я думаю, рано или поздно вот этот элемент региональности, в который будут вовлечены все три страны Южного Кавказа, он будет реализован.
С экспертами из Азербайджана Шаином Гаджиевым и Армении Борисом Навасардяном обсуждали визит вице-президента США Джей Ди Венса в Баку и в Ереван. Полностью беседу за некруглым столом вы можете прочитать или прослушать на нашем сайте echokavkaza.com и в социальных сетях. Дело российских политтехнологов, чью работу на абхазских муниципальных выборах осенью прошлого года пресекли абхазские активисты, вступило в новую фазу. 12 февраля Сухумский городской суд поместил под домашний арест троих оппозиционеров – Гарри Кокая, Хына Думаа и Алмасхана Ардинба. Накануне Центральный районный суд Сочи в рамках уголовного дела, возбужденного по этому же эпизоду, заочно избрал меру пресечения в виде ареста в отношении тех же лиц, а также ряда других абхазских политиков и активистов, включая депутата парламента самопровозглашенной республики Кана Кварчи. Сегодня, как рассказывает Хатия Хасая, это политический сюжет о российско-абхазских отношениях, внешнем влиянии и границах допустимого вмешательства во внутренние дела Абхазии.
12 февраля Сухумский городской суд отправил под домашний арест на 2 месяца троих оппозиционеров Гарри Кукая, Хына Думава и Алмазхана Ардзинба. Кукая и Ардзинба могут покидать дом не более чем на час в сутки, только в строго установленное время. Думава – до 2 часов. Всем троим запрещено пользоваться телефоном и интернетом. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Абхазии по уголовному делу, возбужденному 22 декабря. Речь идет о событиях в офисе на улице Абазинская, где накануне выборов органы местного самоуправления работали российские политтехнологи. Оппозиционеров подозревают в угрозах убийством и причинении тяжкого вреда здоровью, нарушении тайной переписки и краже в особо крупном размере. Напомним, 5 ноября 2025 года перед муниципальными выборами в Абхазии депутат Канкварчи и оппозиционные активисты обнаружили в Сухуми офис, где работали трое россиян – Иван Рева, Павел Тимофеев и Дмитрий Будыкин. Там выходила пропрезидентская газета «Абхазский вестник» и велась агитация. Одного из политтехнологов застали за работой в избирательной комиссии, что нарушает местное законодательство. На видео с места событий Рева признавался, что нанимал людей для срыва предвыборных плакатов конкурентов. На следующий день россияне, покинув пределы Абхазии, сообщили, что их избивали и угрожали оружием. 24 ноября российские следственные органы объявили в федеральный розыск 3 абхазских оппозиционеров – Кана Кварча, Эшсоу Какаля и Хына Думава. Их подозревают в разбойном нападении на российских специалистов. Москва заявила, что инициирует их международный розыск. Бадр Гунба заявил, что абхазские депутаты не будут выданы России. Кукая, Думава и Ардзинба добровольно явились в прокуратуру Сухуми. Авторы оппозиционного телеграм-канала «Республика» расценили это как признак уверенности в своей невиновности и готовности отстаивать позицию в суде.
«Мы будем внимательно следить за развитием ситуации и рассчитываем на открытое, прозрачное и объективное расследование. Справедливость, наконец, должна стать не декларацией, а практикой»,
пишет телеграм-канал. Адвокат Гарри Кукая, депутата парламента прошлого созыва, на заседании подчеркнула, что ее подзащитный мог покинуть территорию республики, но этого не сделал. По ее словам, в деле отсутствует достаточная доказательная база, а в показаниях предполагаемых потерпевших есть противоречия. Телеграм-канал газеты «Абхазия» приводит слова адвоката. Цитата. «Нельзя так относиться к нашим людям. Это депутаты парламента». Сам Кукая назвал обвинения грязными и политически мотивированными, заявив, что действия оппозиционеров были направлены на защиту интересов страны. Следствие утверждает, что 5 февраля 2025 года около 40 человек прибыли к офису по улице Абазинская, 36. По данным прокуратуры, не менее 5 человек, их личности пока не установлены, угрожали россиянам убийством, демонстрировали огнестрельное оружие, наносили удары, требовали передать пароли от техники Apple. Кроме того, по версии обвинения, были похищены крупные суммы денег. 200 тысяч рублей у Ивана Ревы, 408 тысяч рублей у Павла Тимофеева, 1 миллион 150 тысяч рублей у Дмитрия Будыкина.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, вышеуказанное неустановленное лицо, вооруженное пистолетом системы Макарова, угрожая убийством, нанесло удары рукой по голове Тимофееву. И другое неустановленное лицо с применением пластмассовой бутылки с водой также нанесло удары по голове последнего. Действия вышеуказанных лиц с учетом демонстрации оружия и общей обстановки свидетельствовали о реальности высказанных угроз и вызвали у Тимофеева и Ревы обоснованный страх за свою жизнь и здоровье.
Говорится на сайте пресс-службы Сухумского городского суда. До решения, принятого в Сухуми, Центральный районный суд Сочи заочно арестовал тех же фигурантов по тому же делу, но не только их. По данным телеграм-канала Айяшера со ссылкой на Генпрокуратуру Абхазии, материалы, поступившие из следственных органов России, были переданы в МВД Республики для исполнения. В присланном списке 10 человек, объявленных в розыск в России 12 ноября. Канкварча, Эшсоу Какаля, Нисфа Аршба, Тенгиз Агарба, Гарри Кукая, Алмазхан Ардзинба, Хына Думава, Эфрем Кварча, Аслан Кмузов и Давид Наопия. Пока абхазский суд определил меры пресечения только в отношении троих. Таким образом, в отношении части обвиняемых фактически одновременно действуют 2 меры пресечения – российская и абхазская. Среди фигурантов – журналист и главный редактор телеграм-канала Айяшера Нисфа Аршба. Она находилась на месте событий и задавала вопросы одному из политтехнологов на камеру. Отметим, что 3 февраля в прокуратуру для дачи показаний вызывали Эшсоу Какаля и Аслана Кмузова. Их отпустили под подписку о невыезде. Однако подписывать документ они отказались, заявив о нарушении конституционных норм. На допрос явился и Давид Накопья, в отношении которого в России возбуждено дело о разбое, на которое утверждает, что в день инцидента не находился ни на месте событий, ни даже в Сухуми. Тем не менее, обвинения с него не сняты. Напомним, 3 февраля в ходе предварительного расследования прокуратура Сухуми объявила в розыск гражданина Абхазии Гарри Цвижба. Ранее Ахрас Смыр называл его координатором газеты «Абхазский вестник». Прокуратура заявляет, что 22 декабря было возбуждено уголовное дело не только против граждан Абхазии, но и трех российских политтехнологов по факту незаконного финансирования избирательной кампании. Изначально прокуратура Абхазии по запросу депутата Кана Кварча возбудила административные дела в отношении гражданина России Ивана Ревы и учредителя газеты «Абхазский вестник» Ахры Смыр. По итогам рассмотрения дел судьи признали их виновными и назначили штрафы. Проправительственные телеграм-каналы утверждают, Кан Кварча и его сторонники, возможно, рассчитывали избежать ответственности. Однако у российской системы правосудия иная позиция. Канал «Инсайдер Абхазия» подчеркивает, что речь идет не просто об обвинениях, а о выбранной мере пресечения. А значит, механизм ответственности запущен как в России, так и в Абхазии.
Абхазия – правовое государство, и именно это и называется неотвратимостью наказания. Однако, понесет ли наказание Кан Кварча, или он, зная о своем иммунитете, просто подставил своих же?
Пишет телеграм-канал. Член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Александр Ионов в комментарии газете «Взгляд» заявил, что спецслужбы Абхазии обязаны содействовать задержанию подозреваемых. По его словам, депутатский иммунитет не отменяет действий закона. Член СПЧ напомнил, что международная практика допускает привлечение парламентариев к уголовной ответственности после снятия неприкосновенности либо в рамках двусторонних отношений. Ионов также указал на существующие механизмы международного розыска через структуры ООН и Интерпол и отметил, что Россия вправе объявить розыск в одностороннем порядке. Президент Бадр Гунбе уже заявлял, что абхазские граждане не будут выданы России. Ионов отметил, что затягивание этого вопроса может повлиять на российско-абхазские отношения.
Россия играет важную роль в поддержке Абхазии. Абхазский народ для нас братский, но когда отдельные лица полагают, что они защищены от справедливости и могут безнаказанно нарушать закон, пусть вспомнят примеры российских парламентариев. Рауф Арашуков был задержан прямо во время заседания Совета Федерации. Других депутатов также задерживали на пленарных заседаниях. Закон един для всех, не только для граждан России, но и для иностранцев, совершивших преступления против наших соотечественников.
Добавил Ионов. Телеграм-канал «Абхазия-Центр» считает, что обвиняемым фактически закрыт въезд в Россию, но внутри Абхазии их вряд ли будут задерживать, однако пространство для их политических действий существенно сужено. Авторы считают, что именно этого и добивалась российская сторона политической нейтрализации несогласных. При этом, по их мнению, у Москвы всегда сохраняется возможность усилить давление. Канал также проводит параллели с политикой России в других постсоветских республиках, утверждая, что применяется универсальный сценарий без индивидуального подхода.
Везде ставка на малопопулярных в народе лидеров, политические партии с низким рейтингом, желательно подпорченные коррупцией, а всех остальных объявить русофобами, агентами иностранных фондов и спецслужб. А если слишком будут возмущаться, то дальше по нарастающей. Уголовные дела, санкции, вредители в сельхозпродукции, карантин для туристов, переворот, зеленые человечки и СВО.
Пишет телеграм-канал. Впрочем, как подчеркивает канал, вопрос не только в конкретных фигурантах, в заочном аресте Гарри Кукая, лишении гражданства Кана Кварча, нахождении Ираклия Бжинава в СИЗО или признание НИСФ и АШПА иноагентом. Гораздо важнее, считают авторы, возможная институционализация подобных методов. Если такая практика закрепится, предупреждает Абхазия-центр, может возникнуть ситуация, при которой Москве просто не с кем будет говорить с Сухуми. Между тем, на фоне нарастающего кризиса в российско-абхазских отношениях стало известно, что Бадр Гунба отправился в Москву с рабочим визитом. Это уже четвертая его поездка в российскую столицу с момента вступления в должность президента.
Рассказывала Хатия Хасая. Больше об этих и других событиях недели вы можете прочитать или прослушать на нашем сайте echokavkaza.com и в социальных сетях. А у меня на этом все. Итоги недели на радио «Эхо Кавказа» подвела Кэти Бучуришвили. Всего вам доброго и хороших выходных.